Здравствуйте, друзья. У нас в студии, как мы и обещали, президент Института Ближнего Востока, профессор Института стран Азии и Африки Евгений Янович Сатановский.
Вот не умеешь ты представлять людей.
Добрейший, на самом деле, из гостей
этой студии. Неправильно представляет.
Ну, почему же неправильно?
А ты не могла просто сказать президент и остановиться?
Нет, не могла. Это вот, было вот бы лукавством.
Лукавством все остальное читать. Надо сказать просто. В гостях президент Сатановский. И все. И все сразу. Вау!
Ну, на самом деле, президентом я был всю жизнь в корпорации президент, в Институте Ближнего Востока президент, и в Российском еврейском конгрессе тоже дошел до президента.
Вот, я говорю об этом лучше. Профессиональный президент.
Профессиональный президент. Отчего мне, кстати, Путина всегда и жалко. Потому что даже если ты президент,
президента,
я его понимаю, даже несмотря на то, что Россия, конечно, управлять помасштабней, чем евреями, но евреи существенно менее дисциплинированы, чем Россия. И в этом плане, конечно, еще кому как повезло бы. На самом деле, во-первых, я, в отличие от того, что ты говоришь, человек добрейший. Доброта практически является моим главным недостатком.
Синоним меня.
Ну, я люблю и всегда же страшно жалею там зверей, детей, стариков. Мне вечно жалко уничтожаемых какими-нибудь баранами из чувства наживы или просто по тупости все, что они уничтожают.
Непримирим к чиновникам, проклятым расхитителям социалистической собственности и к прочим тупорылым скатам.
Я и к расхитителям капиталистической собственности неприменим. С моей точки зрения, поэтому исключительно отсутствие ношения оружия в свободной продаже, которое очень бы пригодилось для уменьшения числа бюрократического аппарата, потому что если бюрократ знает, что пенсионер, плохо передвигающийся, может достать из отвисающих карманов потертых мешками, висящих на коленях, стареньких джинсов, добрый старый кольт, и устроить охоту на зайца прямо в здании.
Кольт надо очень большой карман.
Нет, не слышно
большой,
вас,
большой,
Владимир,
как у вот, Вассерман, знаешь, такие.
Надо
Вассерман, например, находится с такими карманами, оттягивающие пудовые карманы, там железо столько. Вот, и вот тогда все хорошо. В этом плане, конечно. Ах, как. Может, конечно, и томагавком по черепу, но это как-то вот, да. А томагавка его затачивает, а тут...
Главное сказать, что иностранный агент. Давай проще. Достал Макарьев и...
И навел социалистическую законность. Ну, на самом деле, это тоже хороший метод. Надысь, ведь четверть века Эрмитажу исполнилось, и вот в воскресенье...
А ты же там в попечительском совете.
Да, я в борде эндаумента этого самого Эрмитажа, то есть фонда Эрмитажа. Это было довольно забавно, потому что вот мы там все... В воскресенье собрались, заслушали отчет. Это было очень мило и хорошо заслушивать отчет, веселясь там, потому что на самом деле гигантское учреждение. Но при этом, что меня порадовало, идет на самом деле тяжелая холодная война. Задача мирового сообщества исключительно унасекомить Российскую Федерацию, затоптать ее окончательно. Варвары, дикари, бедную Украину порвали на запчасти. Приезжает директор Британского музея. Спокойный такой англичанин, вот классический, достаточно невозмутимый, привозит впервые за 200 лет скульптуру из Парфенона. Он вообще никогда из этого Британского музея не уходил. Он и там кусок камня. А вот из принципа они его в Эрмитаж привезли, поставили и сказали, а вот с нашей точки зрения мы независимы. Истерика при этом в Англии же сейчас колоссальная. Рвут на себя тельняшки дикое количество самых различных медийных персонажей, пресса, крик о том... Как вы смеете, как вы можете, как вам не ай-яй-яй. Вам же сказали, что они нехорошие. Он говорит, а у нас британское сообщество независимое, у нас такие музеи, потому что мы делали всегда все, что хотели. А слушали бы вас там, вот примерно так. И тут я вспоминаю немецкий бизнес, который, наверное, тоже независим, как бизнес. У нас же, кажется, основа европейской цивилизации – это свобода торговли. Это ни в коем случае власть не должна давить на бизнес, правда? У нас есть постоянные проблемы с этим. А когда вы смотрите на европейцев, возникает совершенно удивительное ощущение огромного коллектива народу, который десятки лет работал, потом пришли политики и сказали: а теперь, ребята, вы работать не будете. Как, почему, зачем? А не будете. И в чем тогда разница? Ну, это примерно как торты. Рецепты из Москвы надо было в Ригу там давать разрешение, чтобы они сделали вот тот торт, который нужен, сверхцентрализованный. А теперь, оказывается, надо в Вашингтон. Смешно. Очень характеризует европейскую систему. К вопросу о том...
Разговоры о ВТО и прочее.
Да нет, ну, господи, ВТО... Все эти замечательные квоты по углеводороду и вообще весь тот бред, в котором мы живем, свобода бизнеса, нейтралитет, SWIFT. Вот мы отключим вам SWIFT, говорят. Зачем? За что? Почему? Отключим и все. И что это значит? Атомную бомбу, что ли, на них скидывать после этого? А там несколько миллионов народу отсюда. Если бы не было, так и черт бы с ними. Но у всех там знакомые, друзья, родственники.
Я же говорю, добряк.
Слушай, если бы сейчас можно было выстроить весь этот политический истеблишмент, вот просто сделать на минуту так, чтобы кроме них в странах, о которых идет речь, не было никого. И дустом хотя бы. Ну, потому что, да, действительно, бомба – это музей, и повредишь там собачек, кошечки.
Ну, это отомстит. Ну, нам-то это не поможет. Ну, нет, ну хорошо, они нам объявили все что угодно. А я вот вчера послушал выступление Дмитрия Анатольевича, где было сказано, что правительство отличное, работает хорошо и все прочее.
Правительство вообще действительно отличное. Лучше всех в нем премьер-министр. Он об этом так честно и сказал практически. Работает оно действительно хорошо. Лучше, чем оно работает, ни одно правительство на планете работать не может. Оно тщательно пережевывает и переваривает и перемалывает все то, что существует в стране. При этом я не очень понимаю, какой будет прибыток, кроме нормализации его членов правительства, пищеварения и выделения у них правильного объема желудочного сока, в котором потихоньку растворится все. Потому что когда в правительстве возникает инновация по возвращению, хотел бы я отметить, сочинений в школьную программу, потому что реформа образования, оказывается, довела ситуацию до того, что они все безграмотные получаются, эти дети. Боже мой, надо же, какая удивительная случилась закаревыка.
А когда им говорили, что так и будет, это никого не волновало?
Нет, это было ясно и ясно всем. С медициной, с образованием, с промышленной политикой, с банковским процентом, под который получается кредит бизнесом, и совсем ситуация такая, как будто на самом деле. А у нас правительство как раз курируется не Дмитрием Анатольевичем, а Бараком Хусейновичем Обамой. И оно делает ровно все, чтобы в рамках сегодняшних санкций и завтрашних послесанкционных судорог и конвульсий все накрыть медным тазом. Дело в том, что все почему-то считают, что это ненадолго, а потом вот год, два, три, а потом мы все опять купим. Год, два, три не будет. Я не знаю, это на 20 лет, на 30 лет или на 50 лет. Но то, что мы наблюдаем, чрезвычайно надолго. Так же, как оживление, весьма заметное по очень показательному теракту, террористической атаке на Грозный именно в день президентского послания. Я в данном случае не пытаюсь там забежать к Владимиру Владимировичу, искательно заглянуть ему снизу в глаза и чего-нибудь от него получить. А наши коллеги, эксперты наши, действительно полагают, что это весьма и весьма четкое послание. Восстановление режима активной террористической войны на Северном Кавказе, а если надо, то и не только на Северном Кавказе. Здесь, кстати говоря, поскольку у нас все-таки международная панорама, что нам Медведева-то обсуждать? Будет когда-нибудь российская панорама, обсудим.
Да что нам мешает? Сделаем хоть сейчас российскую панораму.
Да уж.
У нас тут, брат, практически свобода, которая служила
голову. Я просто прикидываю, сколько лет тебе дадут за российскую панораму.
Ну, я тебе скажу прямо. То есть
в практической свободе. Или ну, просто 15, не дойдешь.
20.
Не, а может, не дойдешь просто. Шибко у тебя много друзей ну, лишних,
да, легче
информантов.
Поднимать, да?
Ну, вот, начнутся вот. Уже это вот озверели, обнаглели уже. Про откаты разговариваете.
Да,
вообще уже
да, да,
что-то
да.
Я смотрю, тут совсем что же. Так вот, ситуация ведь на самом деле по тем трем группам, о которых было объявлено, и по тем кадрам, которые видели по штурму там, школы, рассказ о 10 боевиках, которых всего было, там, и вот они убиты, 7 в одной группе, 3 в другой, напоминает рассказ о 12, по-моему, боевиках, которые поставили на уши весь Бомбей. Значит, судя по анализу, который приведен, в группе было от 40 до 50 человек, действительно, скорее всего, разделенных на три анклава. Из них 10 погибло, остальные ушли. Это означает, на территорию Чечни, а далеко при этом не только Чечни, возможна дальнейшая активизация бандформирования. Первое. Второе. Чеченскую тему сейчас курирует Катар. И если это не личная инициатива мести кого-то в исламском государстве, который за Омара Шишани мстит, во что я не верю. Это большие деньги. Это очень большие деньги. Либо особенно...
То есть такая месть – слишком дорогое удовольствие.
Любой теракт такого масштаба – это очень большие инвестиции. Вторая вещь – это самопиар. Есть банд подполья, который решил поискать спонсоров, и оно, это банд подполья, пытается что-то отработать. Учитывая то, что там была информация о причастности к организации теракта брата Умарова, Ахмеда Умарова, мы скорее говорим о том, что катарцы, видимо, инвестируют в дестабилизацию ситуации. А хотелось бы напомнить вне теории заговора, что Катар – лучший друг на сегодняшний день Соединенных Штатов. И в этом тандеме террористов именно Катар выполняет сегодня функции держателя акций любимых террористов президента Обамы. Потому что с саудовцами там охлаждение, с чистой Аль-Каидой. И вот очень неприятная ситуация. Если в этом действительно, с точки зрения финансов, замешаны те две точки, о которых мы говорим на карте, это означает, что наша холодная война постепенно переходит в ровно то же самое, что было в Чечне, скажем так, на первых двух войнах. В конце концов, Беслан, когда у нас происходил, то не летальное оружие, нет, но средства связи и горную обувь закупали через фонд, который базировался в Калифорнии. И поскольку мы, как клинические идиоты, искренне тогда еще верили в то, что это все происходит само по себе, то я, помнится, обсуждал с коллегами и друзьями нашими в Вашингтоне вопрос о том, что вот у них в Калифорнии вот такой вот фонд, что он собирает, там через территорию Азербайджана шло финансирование, денежку, вот эти денежки идут на такой, Беслан, ведь помнишь, это был абсолютно... Меня выслушали с интересом даже, я думаю, что улыбнулись ласково в душе. Какие были последствия, примерно понятны.
Никаких.
Умноженные на ноль. Фонд продолжал
Никаких.
Существовать, конечно. Так вот, здесь и вопрос насчет нашей угрозы с юга, и не только с юга. Поэтому, честно говоря, тут тщательнее надо, видимо, очень сильно смотреть.
А как тебе сказать из этого насчет угрозы с юга, то, что наши вчера, интересно, слетали в Узбекистан?
Погляди. У меня нет ощущения, что президент Узбекистана, честно говоря, я страшно извиняюсь, но Ислам Угуганич не очень интересуется, по-моему, тем, что будет после него. Силовики там крутятся, как ёрш на сковородке, потому что там профессионалы, и они великолепно понимают, что будет происходить, и периодически есть очень неплохие возможности поработать в кооперации у российских силовиков с узбекскими, да? Но вот насчет высшего политического руководства там же совсем-совсем все плохо.
Ну да, после этой трагической для... Президент Узбекистана истории с дочерью. Там все это
да там обе дочери как-то
да,
вот.
Да, да, да. Там все это...
Поэтому нас ожидает много чего интересного, а потом борьба кланов.
Гульнара
свирепая.
Под домашним арестом.
Ну, вот это редкость.
Большая часть ее команды сидит.
Слушай, есть кланы, есть самаркандский, а точнее самаркандско-бухарский, есть ташкентский, есть кашкадаринский, есть каракалпакская группа, которая вообще сейчас ставит на сепаратизм, потому что Каракалпакия, видимо, хотела бы отделяться от страны под названием Узбекистан, и на эту тему сепаратизм там тяжелый, потому что, с одной стороны, экономика тяжелейшая, с другой – аральская катастрофа, с третьей – понятно, что их давят, это все-таки этническая группа, хоть и тюркская, но куда более близкая к тем же казахам, чем к узбекам, много-много чего там происходит, а советской-то власти нет. У нас же национальными этими всеми образованиями отягощали союзные республики. Ровно и только для того, чтобы в случае чего центр вмешался. Чем были Южная Осетия, Абхазия, Аджария для Грузии, Гагаузия для Молдавии, Каракалпакия в данном случае для Узбекистана. А советской власти больше нет. А вмешиваться некому. И тут всем все припоминают в разной форме. Ну, в Грузии такая гражданская война же началась почти сразу.
Да, конечно.
Горящие люди, да. Поэтому насчет Узбекистана давайте посмотрим. Узбекистан ведь все-таки традиционен в своем нежелании никому формально присоединяться. С ОДКБ Узбекистан, ну, это просто как шарик из Винни-Пуха. Входит, выходит, входит, выходит. Помнишь, там пятачок этот шарик замечательный, лопнувший.
Мой любимый цвет.
Да,
мой любимый. А какого размера был шарик? Мой любимый размер.
Вот я боюсь, что тут с любимым размером может случиться и достаточно быстро, потому что...
Какое там население сейчас?
Около 30 миллионов. Ну, точно-то мы не понимаем, потому что с переписями там все хорошо, они весьма и весьма плывут. Но вообще около 30 миллионов и до 2,5 миллионов, 2-2,5, на минимуме полтора, это люди, работающие в Российской Федерации. Причем отдельная тема, тема людей с паспортами. Проблема в том, по Узбекистану, что основные лёжки, зимники, отсидки спокойные для Хизбут-Тахрира, для узбекского исламского движения Узбекистана, для исламистов у нас. Они у нас.
Лёжки у нас, да?
Да. Люди живут здесь в количестве многих тысяч. Причем, ну, известно, у нас же все-таки демократия серьезная, поэтому у нас их не выдают. И как бы вообще особо на это внимание не обращают. Они здесь до определенного времени, надо отдать должное, вели себя тихо. Центральноазиатского следа в терактах практически не было. Был один инцидент в Орехово-Борисово, но была недавно тяжелая достаточно история с дорожными убийцами. Вот здесь мы имели в основном этнических узбеков. Если понимать, что у нас они отлеживаются, тыл у нас такой вот. В Узбекистан, опять же, легко попасть. А в Афганистане воюют, и воюют достаточно активно. То а что, если они перестанут здесь отлеживаться просто так? Это что, невозможно? Ну, нет, ничего невозможно. Опять вопрос финансов. И если нами всерьез занялись, а нами занялись всерьез, возвращаясь обратно к санкциям, которые у нас ни год, ни два, ни три, а минимум лет 20-30, если при очень хороших условиях, а начальство пока еще дело даже не в том, что оно берет откаты. Если бы оно брало фиксированный откат хотя бы процентов 10, а то и 15, четко распределенный, вот у вас госконтракт. Отрежьте львиную долю льву, которую поменьше, которым зверям пожиже, например, гиенам и енотовидным собакам, а шакалам, ну, совсем отдайте их 2%, на низшем уровне перебьются. А все остальное на дело. Понимаю, пройти мимо денег, имея поговорку на той власть, чтобы наесться всласть, практически невозможно. Научную фантастику я люблю, но тема борьбы с коррупцией до того момента, пока она не будет искоренена, напоминает мне тему борьбы с курением. Его искоренить можно только Коррупция вечна.
Да нет, вообще меня бесит разговор о борьбе с коррупцией, когда у нас...
Когда коррупционеры борются с коррупцией.
Когда у нас класс коррумпированный.
У нас построена система таким образом, благодаря откатам и всему прочему, у нас целый коррумпированный класс, который внутри себя каждый раз рассуждает о необходимости борьбы с
коррупцией. Причем.
Который думает, что он должен быть управленческим.
Потому что если бы это был класс, например, уборщиц...
То наплевать.
Если бы это были дворники, ну, коррумпированные, страшно. А вот дело в том, что... И в этом проблема. Это не коррупция. Это уже просто некая основа основ. Это принцип действий. Когда-то это, наверное, было не так. Но в ситуации ты же не можешь вычистить систему, от нее уже скоро ничего не останется. Для того, чтобы с этим работать, нужно вообще-то на места назначать мотивированных людей, порядочных, я не побоюсь употребить это слово в эфире вестей, профессиональных, что, конечно, тоже неприятно говорить, но очень бы хотелось, и при этом серьезно интересующихся результатами дела, которые они делают, а не процессом. То есть что это означает? Вот ты, например, строишь дорогу. И твоя задача, во-первых, построить, не строить дорогу, а построить дорогу максимально качественно, быстро и дешево. И тебе, может, ты идиот, вот, ну, по какой-то такой специальной причине, тебе этого почему-то хочется. Вторая опция. Ты строишь дорогу. Твоя задача – строить ее вечно. Обеспечить строительством этих дорог себя, детей, внуков. При этом на всякий случай, поскольку ты же не знаешь...
Да, слушай, Геннадьевич, ну, все же по-другому происходит. Поставили детей человека на место, поставили благодаря звонкам, благодаря договоренности. Ему звонят и говорят, слушай, старичок, у тебя сейчас вот там будет тендер, ты понимаешь же, кому надо отдать. Ставят свои, распределения свои.
Но что, делать что... они все равно ничего не могут, поэтому они
не могут
будут
ничего делать по определению, потому что не умеют. Их задача всего лишь распределять. Те, которые возьмут, промежуточные, прокладочные, будут нанимать тех, которые думают, что умеют, где найти тех, которые на самом деле
строят. Нет, все будет еще хуже. А в конце концов найдут того, кто может сделать, и не дадут ему деньги.
Совершенно
сказать,
верно.
Чтобы он сделал все за свои, а потом обязательно.
Потом
вот
он долго будет
бизнес
выбивать,
разорит.
Совершенно
он
верно.
Не
потом
получит
его посадят,
эти деньги.
Да. А будет слишком хамить, еще и посадят.
Необеспеченность госпроекта – это стандарт.
Верно. 5-5-3.
Здравствуйте, мы в эфире уже
Евгений.
Это Соловьев поет.
По дому гуляет, и по дому гуляет.
Заметьте, по дому, а не по
дому. По дому я не поняла.
Потому что Евгений Яныч молодой.
Ах, вот оно что. Ну тогда да.
Это песня про Яныча.
А да. Про меня есть песня?
Да, там уже про тебя. А дева не знает.
О чем дева плачет?
Да, вот а ты же по Янычу плачешь. Слезы горькие льешь.
Ну ладно, хорошо, тогда договорились.
На самом деле, Анна Борисовна плачет, конечно, по тому, что ей
постоянно... По молодости.
Потому что ей постоянно утром приходится общаться с тобой, человеком брутальным, исключительно свирепым.
Характером.
И неженственным, в отличие от меня, человека мягкого и интеллигентного. Я ничего, кроме комплимента, женщине сказать не могу. А ты ее всячески унасекомливаешь.
И уконтрапупливаю.
Да, и она смотрит на тебя исключительно уже глазами самки богомола, которая с точки зрения того, с какой стороны голову скусить. Ну, добрыми такими глазами, правда?
Поэтому хорошо, что есть Евгений Яныч. Доброго Точно. Слова не дождешься тут ни от кого.
Кроме меня.
Да.
Таким образом, у нас на дворе впереди. Правительство, которое, подведем некоторые итоги, которое точно знает, куда идет, и продолжает с упорством, я бы сказал, клиническим идти туда, куда оно идет, невзирая ни на что. И это правильно, потому что если теория не совпадает с реальностью, то там хуже для реальности. Люди же до сих пор проводят реформу образования. Магистры там, бакалавры. В общем, хорошо. Педагогические вузы изъяты фактически из обращения, уже добиты почти все и много чего другого. С одной стороны. С другой стороны, у нас есть внешняя среда, которая к нам чрезвычайно комплиментарна, и просто ей понравился наш вкус, сказал бы я так. Я только думаю, как бы нас схрящить и нами перекусить. И это не теория заговора, а самое что ни на есть реальность, подтвержденная авторитетными соседями по планете, Ангелой Меркель, Бараком Обамой, Дэвидом Кэмероном.
Интеллигентными людьми.
И вообще всеми, кем угодно. Вот Алан только мечется, как родитель номер один, убегающий от родителя номер два в своем меховом халате и шапке, которую на него надел Нурсултан Абишевич Назарбаев. Но Мистрали, слава тебе, Господи, не отдает, и даже есть шанс, он, может, все-таки не отдаст, и тогда, наконец, вместо этих двух корыт, не приспособленных ни к чему, кроме большого распила бюджета, мы получим обратно деньги.
Да не получим деньги. Деньги он вообще дать не может по определению.
Пусть даст натурой.
А зачем тебе его натура? Он ничего страшнее, чем натура Алланда вместо Мистрали. Я не могу себе представить.
Алланд на самом деле хорошенький, но я имел в виду верфи. Верфи пусть отдаст. Ну, когда не хочешь Мистраль отдать, верфь отдать.
Верфь берем.
Что такое? Верфь как раз пригодится. Они же как раз и упирались насчет технологий. Импорт компетенции вполне нормально. Нет, я понимаю, что это, конечно, мечты, мечты, где ваша сладость. Тем не менее.
Мечты ушли, осталась гадость.
Абсолютно. А впереди у нас интереснейшие события. Потому что начался большой поток исламистов на Европу. Возвратный, реверс пошел. И это означает, что кто-то из них сядет в этой Европе, кто-то и до нее и не доедет, его прикончат по дороге, а кто-то вернется и уже возвращается. И через достаточно короткое время там пойдут серьезные масштабные теракты, и не такие, как у нас в Грозном, потому что Кадыровых в Европе не видно. Вот можно сколько угодно говорить, вы пропустили теракт, идея совсем другая. Тут были остановлены такие события, которые могли бы тиражировать Беслан, Норд-Ост и все остальное.
Конечно.
Они не были, не прошли. Это означает, что люди сделали очень и очень много. Можно ли сделать все? Нет, нельзя. А в Европе этого нет. И законодательство с адвокатами есть, которое позволяет радикалу существовать замечательно. 750 шариатских зон во Франции, 60-70 в Бельгии, тема Исламского Эмирата в Великобритании, который под всю эту сурдинку будет организован, Северный Рейн-Вестфалия, где приглашают немецкое правительство, турецкую полицию, чтобы разобраться с теми турками, которые там живут.
Это вообще уже анекдот.
Не, а что, они не могут с ними ничего сделать. Там турецкий полицейский, он же понимаешь, у него с правами человека все хорошо, а с дубинкой промежду глаз у него все вот как-то работает. В качестве прав человека они применяют те инструменты, которые воспринимают те люди, с которыми они общаются. Если это люди, живущие в Средневековье, они не понимают постиндустриальной цивилизации. И это видно далеко не только уж турецкие мигранты, это верх цивилизации, а сомалийские мигранты, а суданские беженцы, а магрибинские общины, которые черт знает во что превратили Францию и много чего другого. Голосование за Марин Ле Пен показало очень-очень много. На самом деле она же получила огромное количество голосов на юге Франции, где Марсель там на четверть арабский. Именно потому, что ну, если государство вас не защищает и занимается тем, что оно дурью мается, защищая права гомосексуалистов и нынешнего украинского правительства, то, наверное, тогда граждане будут защищать себя сами.
Бесспорно.
Им же тоже жить хочется, пока их еще там есть хоть какая-то возможность защититься. В этой ситуации, ну, главное и интересное, в Европе начнется не сегодня и не завтра. А вот когда племена, а они все-таки основная сила, и баасисты начнут расправляться в борьбе за ресурсы, за власть с попутчиками в виде радикальных джихадистов, вот тут все вернутся по местам исходной дислокации, потому что вырезать будет полностью. В конце концов, Ирак для иракцев, и вся эта толпа европейцев, которая пока используется на острие атаки против сирийского или иракского правительства, когда они победят, а они уже победили на больших территориях, дальше настанет пора дележа добычи. И вот тут недолго проживают гастарбайтеры. Сколько у нас, кстати, иностранные волонтеры-добровольцы жили?
Очень правда, я сразу тоже вспомнил историю, да.
Белокум, да, там все остальные, ну, недолго.
Радыки и прочее, очень быстро убрались.
Согласись. Да. А в Афганистане же тоже происходит. Это же не только модель Ирака или модель Советского и России, это модель и афганская. Откуда на Центральную Азию будет то нашествие, которое? Вот уходят американцы. Они же объявили о том, что они завершили операцию, они оставляют теперь 12 тысяч военнослужащих. Учить, не воевать, только учить. Это значит, все рассыпается. племена возвращаются на места исходной дислокации, пуштуны режут всех непуштунов, как сегодня они и так уже 60% своих провинций контролируют, никакое не правительство. И дальше все уходят, разбегайтесь ко все обратно. Кто из Китая в Китай, кто хочет в Узбекистан, в Туркменистан. В этом году ведь впервые на зиму бои в афганском приграничье с бывшим Советским Союзом не прекращаются. Вот сейчас идет зима, сейчас все должно замереть. Каждый день бои. Каждый день. Это первый раз за все время вообще афганских войн. И когда мы анализируем ситуацию, мы понимаем, американские войска, они были главными в коалиции, на пике все-таки 138 тысяч душ там было, не отсекали пакистанскую границу, не боролись с наркотрафиком, не проводили воинских операций по уничтожению крупных террористических группировок. То есть они не делали ничего, что делала в свое время советская армия. Как следствие, сегодняшнее афганское правительство сидит куда слабее, чем сидел Наджибулла. И уж сколько оно там протянет, это отдельная тема. Тиражирование идет, и оно возвращается на Европу. Ситуация с тиражированием терроризма, превращением его в практически легитимного партнера. Потому что, почему не уничтожается структура исламского государства, а имитируется война с ними? А зачем их уничтожать? С ними можно договориться, за них Катар просит. Они ухудшают ситуацию у Ирана и у правительства в Дамаске. Они помогают Саудовской Аравии больше любить Америку, потому что Саудовская Аравия явно их следующая цель, королю 90, сколько он там
протянет. Но они не идут же туда?
А вот это вопрос. Начались теракты очень серьезные.
Начались.
Начался раскол.
Но на нефти это никак не отражается.
Это отразится, потому что отразится это на другом, не на цене на нефть. Это отразится на каналах поставки. Потому что идет очень серьезная шиито-суннитская заметня, и те тяжелые провокации против саудовских шиитов, которые устраивают сейчас боевики, отслужившие свое в Ираке и в Сирии, могут просто взорвать ситуацию. Не случайно сейчас страны залива на этой неделе договорились о попытке, говорю о попытке формирования единого командования, единых полицейских сил. Плюс Саудовская Аравия же не единственная страна Арабского Востока, у которой тяжелая проблема с престолонаследием здесь и сейчас. А султанат Оман, где султан Кабус в тяжелейшем состоянии, есть варианты, кого будут назначать, есть схемы, по которой будут назначать, но кого и как, не ясно. А Алжир, где с Бутефликой все очень плохо.
А исходя из этого, цены на нефть вверх пойдут?
Да не пойдут они вверх на нефть, если только не произойдет чего-то катастрофичного, потому что цена на нефть перегрета. Она может и до $20 упасть. Это же сколько нефти выбросят на рынок. Гигантские запасы американцев, канадцев, которые вбрасывают нефтяные пески, сланцевую нефть, учитывая подушку финансов, которая у них, а американцев она просто безграничная, печатай деньги и все. Вполне может обрушить цены еще больше.
Согласен. Кстати, я совершенно не понимаю, почему наши не запустят печатный станок, иначе они начнут печатать рубли, которых реально сейчас в экономике
это
не
мешает
хватает.
Догме.
Совершенно верно.
Бухгалтеров, счетоводов, которые у нас называют экономистами и министрами.
Сейчас новости, после которых продолжим.
Все-таки нет ничего в этом мире невозможного. Представь себе чадо, которое требует морского ежа. В средней полосе Российской Федерации. Я понимаю, что...
Или, например, американцы, которые осудят своих сотрудников, пытавших людей.
Не понял. Слышу без очков.
А это вчера... называется... На чем речь?
Каким, почему, как, зачем?
А в Италии есть прецедент? За похищение там радикального этого самого вашего перца приговорили там 23 сотрудника... Пытались их осудить, им сейчас нельзя выезжать. А личную собственность, кстати, главы ЦРУ в Италии арестовали, продали и заплатили Бенамару 1 000 000 компенсации и 500 000 его жене.
Ты знаешь, Володь, вот у нас...
Прикольно, да?
Да, прикольно, прикольно.
Вот а за нас... то, что его выдали в Египет, американцы похитили его в Милане, так. Выдали в Египте его пытали.
Так.
И итальянский суд сказал, что не тема.
Ты знаешь, пытают не только в Египте. пытают и в Прибалтике, пытают и в Польше.
О чем
и
речь? Сейчас же гигантский скандал
с этим связан. Про Египет рассказывать? Есть европейские цивилизованные страны. Нет, мы же говорим о Египте, я понимаю, пытают. А как насчет европейских цивилизованных стран?
Вот.
И в этом плане опять мы клевещем, конечно, на Европу. Это все не так, это агитация и пропаганда, как скажет тебе любой
американский. Они сказали гениально, американцы ответили. Это показывает наши силы, что мы об этом говорим. Я согласен, это показывает силы, что они об этом говорят. Но показало бы еще больше силы, если бы они осудили сотрудников ЦРУ, которые пытали.
Значит, существует в ходе войны, существует, к сожалению, ситуация, Жень, при которой война есть война.
Конечно.
Злоупотреблений при этом здесь не меньше, чем в Дагестане при распределении собственности.
Бесспорно.
Вот понимаешь, мы смотрели, сейчас вышел доклад Джона Сопко. Сопко, ну, Сопко он был, то есть щирый украинец в предках, конечно, аудитора по ситуации в Афганистане, например. Ну, 120 миллиардов долларов улетело в воздух. Причем классический, самый, конечно, смешной пример – это итальянские самолеты, купленные Пентагоном для ВВС транспортные за 800 миллионов долларов, которые постояли-постояли и были проданы на металлолом за 46 тысяч. Ну, вот просто так. Причем это реальная история вполне. Но там просто аудитор написал доклад, после которого надо выстраивать всю администрацию, всех людей, которые были причастны к этим деньгам и вообще ко всему, что пройдено, и волчий билет на госслужбу, тюремные сроки. Ну, да никто даже не заметил. Ну, 120 миллиардов, ну, ладно. Ну, хорошо, ладно, чего вы возбуждаете? В этой ситуации, конечно, воруют везде, откаты идут везде. Вопрос, с каким выражением лица вы участвуете в этой афере. И умеете вы или нет встать на правильную сторону.
На ту сторону истории.
Да,
или умеете ли вы нет правильно процитировать Библию?
Тоже, кстати говоря, неприятный инцидент с Путиным в свое время, которого, помнишь, допытывались на тему православия. А какая-то дама еще во времена Буша, видимо, очень богатая, но очень невоспитанная, к нему приставала, пока он к ней не развернулся за каким-то званым обедом, на тему того, чем православие отличается от какого-то типа христианства, которое исповедовала она, и сказал красивую короткую фразу: «Наша форма христианства более аутентична». После чего она осталась думать, а он продолжал общаться с президентом Америки.
Не, ну это, по крайней мере...
Сказал...
Он не притворялся, не читал стих Библии. А Барак Обама тут умудрился процитировать Библию, и народ говорит: мы, конечно, очень уважаем, но только что это за стих?
Он сказал, есть
хорошая книга, в которой написано: «Не бросайте камни в стеклянные дома и обратите внимание на бревно в своем глазу, прежде чем говорить о сучке в глазах других людей», — сказал Обама.
О, как... Завороченный.
Я не совсем понял, это он у Фоменко, что ли, взял? Потому что, ну, Коля Фоменко, понимаю.
Да, но действительно есть Евангелие от Матфея, и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего. Но вот проблема насчет бросать камни в стеклянном доме, это, честно говоря, не из Библии, а принадлежит Роберту Льюису Стивенсону, который не является автором Библии.
Ну, камни в стеклянные дома...
Значит, как минимум... Обама узнал, что Роберт Льюис Стивенсон не является автором Библии.
Что уже его поразило.
Второе, он узнал, что эти слова принадлежат Стивенсону.
Кому-то, да.
Вообще.
И что их нет в Библии.
Третье, человечество узнало, что Обама не просто мало отвечающий за свои слова болтун, но он не в состоянии даже Библию процитировать. Ну, что говорить? Это Евангелие от Матфея. Господи, прости.
Нет, просто забавно. Да?
Эти люди учат нас... Ты знаешь,
я
на самом деле...
почему же вроде бы, ну, ты же промолчи, если не знаешь, что за умного сойдешь. Зачем это делается?
Нет. Значит, идея состоит в том, что не знает никто ничего, он в этом уверен. А если есть какие-то яйцеголовые, которые знают, то это их проблема. Главное, что у него работает нижняя часть головы существенно быстрее, чем верхняя. Он говорит, не успев пропустить через мозг. Он говорит практически на автопилоте, ужас, не приходя в сознание. Это видно. И не важно, что он говорит.
А помнишь, как он увидел референдум в Косово,
слушай,
которого не было?
Ну, важно другое.
А как он нашел что-то у нас, в каком веке он у нас нашел, что восстанавливаем границы? Ну, то есть он про Россию там пару раз такое забубенил. Господи, кто же ему справки-то готовит? Ошибка на ошибку.
Слушай, в конце концов, вспомни товарища Дженнифер Псаки. Вспомни ситуацию со знаменитой конгрессовской резолюцией, которая была только что принята. Причем аргумент американских журналистов – это не объявление холодной войны. Ее в Америке никто не знает. Там написано, что мы Боинг сбили, там написано много чего. Там столько всего, и про Грузию написано. Нет, а зачем доказывать? Тебе сказано, что русские сбили Боинг, свои ракеты, они ее дали своим сепаратистам, те сбили Боинг, погибло вот 200 трампам-пам людей, это все Москва виновата. Какие доказательства? Тебя назначили? Назначили. Обама работает в этом стиле. Когда гораздо важнее, как человек одет, как он держится под камерой.
Извините, вам надо послушать. В стратегическом интересе, о национальной безопасности в этом регионе и о роли, которую там играет Египет. Конечно же, на пути встречаются препятствия, но наша задача – вернуться на стабильный путь к демократии.
То есть вы не согласны с тем, что ваша политика вплоть до настоящего момента служила интересам национальной безопасности США и стран региона?
Мэтт, вы про нашу помощь Египту?
Нет, я говорю про вашу политику в отношении Египта в целом, не только финансовую поддержку, но вообще позицию, которую вы заняли после смещения Мурси. Вы считаете, что эта политика способствовала укреплению интересов национальной безопасности США или безопасности стран Ближнего Востока?
Безусловно, для Египта сейчас настали непростые времена. Мы, как и заместитель госсекретаря Бернс во время своего пребывания в этом регионе, и госсекретарь в каждом своем телефонном разговоре акцентируем внимание на том, как вернуть Египет к стабильной демократии, как прекратить кровопролитие. Так что мы анализируем наши отношения каждый день. И это значит...
Это понятно, но вы не ответили на мой вопрос. Да или нет? И если да, то какие именно интересы продвигались?
Мэтт, мы рассматриваем это с точки зрения долгосрочных перспектив, а не с такой позиции.
Вот как надо отвечать.
А на эту тему всегда говорю, это пастохоломис, то есть пустое. Ну вот, если ты возьмешь сухой остаток, ноль будет. Опять с техникой хулиганит Соловьев, но поскольку пальцы у него такие толстые, пальцы старого бойца, то он промахивается промеж экрана, нажимает на него.
Морды-то они большие, а вот клавиши-то они маленькие.
Да, и оттуда доносятся голоса. А, собственно говоря, что тебя здесь удивляет? В сухом остатке ноль, бред. Ну и неважно.
Абсолютно.
Звуковые колебания были. Прическу сделали. Человек вышел к журналистам, вышел, пусть за это спасибо скажет. Такая политика.
Хорошая политика, правильная, надо учиться. Вот в глаза что угодно, это все божья роса. Так, мы уже, к сожалению, вынуждены прекращать
с Америкой
наш эфир, что очень печально для меня лично. Потому что с Евгением Яновичем хочется говорить бесконечно, иначе его на секунду отпустишь, и он тут же раз оказывается у конкурентов на экране. То есть поэтому лучше Евгения Яновича приковать к нам и никуда не отпускать. А сегодня в 22:50 увидимся. Две большие темы, и если одна из них, очевидно, связана с Украиной, то вторая чисто наша российская, цены, сети, производители. Рост цен, что с этим делать, кто в этом виноват. И такой очень любопытный состав участников. Так что не откажите себе в этом удовольствии. И вот я сейчас все-таки надеюсь, мне удастся вам или не удастся.
Наступило тяжелое молчание в ожидании того, удастся ли.
Не, не удалось. Уже не удалось.
Все, Камил у нас выгоняет из эфира.
Да она вообще злая.
Всем доброго дня, друзья. Слушайте Вести ФМ.
А жизнь продолжается.